Центра кучи уже не было видно. Что-то происходило. Бледно-голубое свечение нависло над огромной пирамидой искореженной проволоки. Внутри иногда сверкали молнии. Тележки сбились в плотную кучу, подобно астероидам, обживающим новую планету, но прочие тележки, которые прибыли позже, направлялись в открывающиеся тоннели и исчезали в мерцающем сердечнике. А потом в районе вершины наметилось некое движение. Что-то пробилось сквозь мешанины металла. То был блестящий шпиль, поддерживающий шар диаметром около 2 метров. Минуту или две ничего не происходило, потом, немножко обсохнув, шар вдруг расщепился. Из него посыпались белые предметы. Подхваченные игривым ветерком, они разлетались по всему Анкмарпорку и падали на любопытствующую толпу. Один из них плавно пролетел над крышами и упал к ногам выходившего из библиотеки ветром с Думса. Это была карточка, на которой виднелась какая-то надпись. Вернее, не надпись, а попытка надписи. Эти буквы выводила та же рука, что подписывала шарики со снежинками. И, судя по всему, рука эта так и не освоилась с грамотой.
Раз-продажа! 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 Начинается завтра!
Сдумс вышел из университетских ворот. Мимо него струились людские потоки. Сдумс прекрасно знал своих сограждан. Они готовы были глазеть на что угодно и когда угодно. При виде надписи с 3 восклицательными знаками не устоял бы ни один житель Ангмархпорка. Он почувствовал на себе чей-то взгляд и повернулся. Тележка, следившая за ним из переулка, поскрипывая, удалилась.
— Что происходит, господин Сдумс? — спросила Людмила.
Лица прохожих все до единого были искажены гримасой непреодолимого предвкушения. Совсем не обязательно быть волшебником, чтобы понять, что творится что-то очень нехорошее. Все чувства Сдумса ревели, как динамо-машина. Волков поймал зубами пролетавший мимо клочок бумаги и передал его Сдумсу.
— Потрясные скидки!
Сдумс печально покачал головой. 5 восклицательных знаков. Верный признак абсолютно свихнувшегося разума. И тут он услышал музыку. Волков сел, вздернул морду и завыл. В подвале дома госпожи Торт страшила Шлеппель, отложил недоеденную 3-ю крысу и прислушался. Потом быстренько закончил трапезу и потянулся к своей двери. Граф Артур Подмигинс уперито работал над гробом. Лично ему для жизни после смерти, для нежизни или для того, что он сейчас предположительно вел, гроб совсем не требовался. Но ему пришлось обзавестись этим атрибутом. На этом настояла Дорин. По ее словам, гроб придавал жилищу
соответствующий тон.
Всякий истинный вампир обязан иметь гроб и склеп. В противном случае, как утверждала та же Дорин, все остальное вампирское сообщество будет снисходительно щерить на тебя зубы. Однако, когда ты становишься вампиром, никто не удосуживается объяснить тебе все детали твоего нынешнего существования. Сколачивать себе гроб из дешевых досок 2 на 4 дюйма, приобретенных у Мэла в стройремонте оптом, насколько было известно Артуру, большинство вампиров этим никогда не занималось. По крайней мере, настоящих вампиров. Взять, к примеру, графа Дракулу. Такой важный человек поручал подобные дела кому-нибудь другому. Когда крестьяне прибежали сжигать его замок, граф не помчался вниз к воротам, чтобы поднять разводной мост. Конечно, нет. Он просто сказал: «Игорь», если это был Игорь, «распоряжайся этим быстренько, быстро-быстро, и все». Ха! Вот уже несколько месяцев, как они разместили объявление в конторе трудоустройства господина Кибла. Ночлег, 3-разовое питание, при необходимости гроб. Не такие уж большие запросы, если учесть, что люди болтают о безработице. Как тут не разозлиться? Он взял очередной кусок дерева и недовольно сморщился, раскладывая метр и отмеривая нужную длину. Спина Артура страшно болела. Сорвал, когда копал ров. Вот вам еще кое-что, о чем настоящие вампиры не должны беспокоиться. Ров — это приложение к профессии, он придает стиль. Но Артуру пришлось окапывать весь дом, потому что у нормальных вампиров нет таких сварливых соседей, как госпожа Зануц с одной стороны и семейство троллей, которых Дорин терпеть не могла, с другой. А перед самым домом проходила улица, по которой все время кто-то ездил. Разве это условие для вампира? И ограничиться канавой на заднем дворе тоже было нельзя. Артур постоянно забывал о ней и падал в эту яму. К тому же существовала проблема укусов юных девичьих шеек. Вернее, не существовало в связи с полным отсутствием девушек. Артур всегда готов был учитывать точку зрения другого, но считал, что невинные девушки являются неотъемлемой частью истинного вампирства, что бы там ни говорила Дорин. Невинные девушки в прозрачных пеньюарах. Артур был не совсем уверен, что такое прозрачный пеньюар, но где-то читал о них и надеялся увидеть, прежде чем сойдет в могилу. Ну или прежде чем ему в грудь воткнут кол. К тому же жены других вампиров не начинали вдруг коверкать слова, только потому что прирожденные вампиры всегда говорят с акцентом. Артур вздохнул. Какая тут к чертям жизнь? Жизнь после смерти или не жизнь? Когда ты являешься представителем класса, чуть ниже среднего, торгуешь овощами и фруктами, а претендуешь выглядеть как представитель высшего света. Вдруг через отверстие в стене, которое Артур пробил, чтобы вставить зарешеченное окно, донеслась музыка. — О-о-о! — застонал он и схватился за челюсть.
— Дорин, это ты?
Редж Башмак яростно ударил кулаком по своей переносной трибуне.
— И лично я считаю, что мы не должны лежать и ждать, когда трава прорастет над нашими головами, — взревел он. — Где же ваши хваленые семь тезисов о равных правах и возможностях для всех умертвий, а?
Кладбищенскую жухлую траву трепал ветерок. Единственным существом, обращавшим внимание на Реджа, был одинокий ворон. Редж Башмак пожал плечами.
— По крайней мере, вы должны приложить хоть какие-то усилия, — вкрадчиво понизив голос, обратился он к так называемому иному миру. — Я пальцы истер до самой кости.
Подкрепление своих слов он мученическим жестом выбросил вперед руки.
— Но услышал ли я хоть слово благодарности?
Он замолчал и прислушался. — На всякий случай. Крайне крупный ворон, один из тех, что ютились на крыше университета, наклонил голову и удостоил Реджа задумчивым взглядом.
— Знаете, — продолжил Редж, — иногда так хочется все бросить. И ворон откашлялся.
Редж Башмак резко развернулся.
— Только посмей что-нибудь сказать. Одно единственное словечко и...
И тут он услышал музыку. Людмила, наконец, рискнула убрать руки от ушей.
— Какой ужас! Что это такое, господин Сдумс?
Сдумс попытался натянуть на голову остатки шляпы.
— Понятия не имею, — ответил он. — Это вполне можно принять за музыку, если, конечно, ты никакой музыки отродясь не слышал.
Ноты отсутствовали как класс. Были собраны вместе шумы, которые отчаянно пытались сойти за ноты. Примерно то же самое получилось бы, если бы человек попробовал начертить карту страны, которой никогда не видел.
«Хнип-и-ню-пхомп!» «Это доносится откуда-то из-за города», — заметила Людмила. «И туда же направляются все люди. Неужели эта музыка им нравится?»
«Она даже самой себе не может нравиться», — пожал плечами Сдумс.
«Это очень похоже на... Помните прошлогоднее нашествие крыс? А потом еще появился тот тип, который утверждал, будто его дудку слышат только крысы».
— Да, но это было простым обманом, мошенничеством. Это был изумительный Моррис и его дрессированные грызуны.
— Но если бы у него и в самом деле была такая дудка?
— Сдумс покачал головой.
— Музыка, способная привлекать людей, ты об этом? — Да нет, такого просто не может быть. Нас-то она не привлекает, а как раз наоборот.
— Верно, но вы же и не совсем человек. — С технической точки зрения, — возразила Людмила. — Да и я...
Она вдруг запнулась, и лицо ее залилось ярким румянцем. Сдумс ободряюще похлопал ее по плечу.
— Верно подмечено, абсолютно верно,
— только и мог сказать он.
— Вы все знаете, да?
— Да, и, честно говоря, я считаю, что стыдиться здесь нечего.
Но мама говорит, что никто не должен об этом знать, иначе будет беда.
— Но это... «Вероятно, зависит от того, кто именно узнает твою тайну», — заметил Сдумс, взглянув на Волкова.
«А почему ваш пес все время на меня так смотрит?»
«Он очень умный.
Сдумс покопался в кармане, выбросил оттуда пару горстей земли и, наконец, достал свой дневник. До следующего полнолуния 20 дней.
Ох, что-то будет.
Куча из металлического лома начинала оседать. Вокруг нее кружились тележки, а жители Ангмарпорка, сформировав огромный круг, отчаянно пытались разглядеть, что же все-таки происходит. Немузыкальная музыка била по ушам.
— Смотрите, там господин Достабль,
— сказала Людмила, когда они со Сдумсом проталкивались сквозь не оказывающую ни малейшего сопротивления толпу.
— И что он продает на этот раз?
— По-моему, он даже не пытается ничего продавать, — пожала плечами Людмила.
— Все настолько плохо. Похоже, у нас серьезные неприятности.
Из дыр в куче вырывался синий свет. Куски тележек падали на землю, как опадающие металлические листья. Сдумс неуклюже нагнулся и поднял остроконечную шляпу. По ней проехалось не одно колесо, тем не менее она сохранила все основные признаки предмета, который должен находиться на чьей-то голове.
— Там волшебники, — сказал он.
Металл источал странный серебряный свет и переливался, как масло. Сдумс протянул руку, и между его пальцами и металлом проскочила крупная искра.
— задумчиво произнес он. — Очень высокий потенциал.
А затем он услышал чей-то акцент.
— Это неужели есть господин Сдумс?
Он обернулся. К нему пробиралась чета Упырито.
— Может быть... Мы быть здесь гораздо раньше, но случается маленькая задержка. Я никак не мог найти эту проклятую запонку для воротничка, — пробормотал Артур, выглядевший взволнованным и раздраженным.
На голове у него был складной цилиндр, который прекрасно складывался, но, к сожалению, совсем не походил на шляпу. Создавалось впечатление, что Артур смотрит на мир из-под черной гармошки.
— А, привет! — кивнул Сдумс.
В преданности четы подмигинцев атрибутом вампиризма было нечто захватывающее.
— Кто есть данный молодой девушка?
— спросила Дорин, улыбаясь Людмиле. Акцент ее вдруг стал совсем неразборчивым.
— Прошу прощения,
— не понял Сдумс.
— Вы меня что-то спросить? — Дорин, я хотел сказать, графиня, поинтересовалась, кто эта девушка?
— устало перевел Артур.
— Я еще не совсем утратила разум, сама могу разобрать собственные слова, — отрезала Дорин уже нормальным голосом женщины,
рожденной и воспитанной в Ангмарпорке, а не в каком-то там Трансильванском замке.
— Честно говоря, если бы не я, тебя бы ни один человек не принял за настоящего вампира. — Меня зовут Людмила,
— представилась Людмила.
— Очень приятно,
— благосклонно произнесла графиня Упырито, протягивая руку, которая была бы тонкой и бледной, если бы не была такой розовой и пухлой.
— Всегда есть приятно познакомиться со свежей кровью. Заглядывайте на чашечку чая с собачьим печеньем. Наши двери есть всегда открыты.
Людмила повернулась к ветрам Сдумсу.
— У меня что, на лбу все написано?
— Это... — Не совсем обычные люди,
— тактично заметил Сдумс.
— Я так и подумала,
— спокойно кивнула Людмила. — Никогда не видела людей, которые бы в такую жару носили черные плащи.
— Плащ — это необходимый атрибут, — пояснил граф Артур. — Для крыльев, понимаете? Вот.
Театральным жестом он распахнул плащ. Раздался громкий хлопок, и в воздухе возникла жирная летучая мышка. Она посмотрела вниз, сердито пискнула и спикировала носом в землю. Дорин подняла мышь за лапу и стряхнула с нее пыль.
— Но окна на ночь мы не открываем. Не люблю сквозняков, — заметила она равнодушно и практически без акцента. — И даже, наконец, прекратится эта музыка. У меня уже голова трещит.
Раздался еще один хлопок. Возникший Артур еще раз спикировал носом в землю.
— Здесь все дело в высоте, — пояснила Дорин. — Мест мало. Нужен, по крайней мере, один этаж, чтобы набрать скорость и поймать поток воздуха. — Иначе не успеешь расправить крылья,
— пояснил Артур, вставая на ноги.
— Прошу прощения, —
перебил Сдумс.
— Неужели эта музыка на вас не действует?
— От нее мне хочется скрежетать зубами, — признался Артур, — что для вампира крайне вредно. Клыки быстро стачиваются. — Господин Сдумс считает, что она как-то воздействует на людей, — сказала Людмила.
— Что, они тоже зубами скрипят? — спросил Артур.
Сдумс посмотрел на толпу. На членов клуба «Начни заново» никто не обращал ни малейшего внимания.
— По-моему, они чего-то ждут, — высказалась Дорин и тут же поправилась.
— О-та! Они чего-то ждать! — Кошмар какой!
— покачала головой Людмила.
— В кошмарах нет ничего плохого, — возразила Дорин. — Мы сами воплощение ночных кошмаров.
— Господин Сдумс хочет лезть в эту кучу, — сообщила Людмила.
— Отличная мысль! — кивнул Артур. — Мы их заставим выключить эту проклятую музыку!
— Но вы же там можете погибнуть! — заволновалась Людмила.
Сдумс задумчиво потер руки.
«Вот — Вот-вот, — сказал он. — По крайней мере, один неприятный сюрприз у нас для них имеется.
Он шагнул в свечение. Никогда еще не доводилось видеть ему столь необычного свечения. Казалось, свет струится со всех сторон, находит малейшую тень и безжалостно с ней расправляется. Этот свет был значительно ярче дневного, но он был другим, с голубой кромкой, которая будто острым ножом обрезала поле зрения.
— Граф, вы в порядке? — спросил он.
— В абсолютном,
— ответил Артур. Волков зарычал. Людмила потянула за обломок металла.
«Под ним что-то есть», — сообщила она. «Что-то похожее на мрамор. На мрамор оранжевого цвета».
Она провела по нему ладонью.
«Он теплый. Но мрамор ведь не бывает теплым, правда?»
«Сомневаюсь, что это в самом деле мрамор», — возразила Дорин. «Во всем мире не может быть столько мрамора». Тут она вспомнила об акценте. «Мы долго-долго пытаться найти мрамор на склеп».
На мгновение она задумалась, не стоит ли поменять «С» на «Ш», но потом отмела эту мысль и кивнула.
— Да, на склеп. Эти гномы следует расстрелять. Ужасные цены, просто ужасные. Позор, настоящий позор. — Вряд ли это строили гномы, — сказал Сдумс и неловко опустился на колени, чтобы повнимательнее осмотреть пол.
— Я считать точно так же. Эти мелкие твари заряжать нам почти $70 склеп, Артур, скажи.
— Почти $70, — подтвердил Артур. — Вряд ли это вообще строили,
— тихо пробормотал Сдумс.
— Трещины, — подумал он, — должны быть трещины. Кромки линий, где одна плита стыкуется с другой. Не может же эта громада быть сплошной и слегка липкой.
Артуру пришлось все делать самому. — Ага, я все сделал сам.
— Так, вот здесь, похоже, должен быть стык. Но стыка не было. Мрамор просто стал прозрачным, как стекло, отделяющее одно пространство от другого.
Там за мрамором что-то было. Виднелись расплывчатые неверные очертания каких-то предметов. Как бы туда проникнуть? Он полз вперед и краем уха прислушивался к диалогу Читы под Миггинс.
«Скорее даже не склеп, а склепик. Зато внутри вделаны самые настоящие решетки, отделяющие помещения друг от друга».
«Стремление к элегантности может принимать самые разные формы», — подумал Сдумс. «Одни всячески пытаются скрыть свое вампирское происхождение, ну а другие лепят повсюду гипсовых летучих мышей».
Он провел пальцами по прозрачному материалу. Этот мир состоял сплошь из прямоугольников, сплошные углы и коридоры межпрозрачных панелей и постоянно звучащая не музыка. Нет, это не может быть живым. Жизнь, она была более округлая.
— А ты, Волков, что ты думаешь?
Волков гавкнул.
— Немного же от тебя пользы.
Людмила опустилась на колени и положила ладонь на плечо Сдумса.
— Что вы имели в виду? — Ну, когда сказали, что вряд ли эту штуку кто-то строил? — спросила она.
Сдумс почесал затылок.
— Я не вполне уверен, но Возможно, все это просто было спрятано.
— Спрятано? От чего? Кем?
Они подняли головы. Из бокового коридора вылетела тележка и тут же скрылась в другом проходе.
— Ими?
— показала Людмила.
— Вряд ли. Скорее, они похожи на слуг, на муравьев. Или на пчел в улье.
— А что тогда мед?
— Пока не знаю. Во всяком случае, его еще не собрали. Это ведь только начало. Так, попрошу ни к чему не прикасаться.
Они двинулись дальше. Коридор вывел их на широкую, ярко освещенную площадь под куполом. На разные этажи вниз и вверх вели лестницы. Посреди площади бил фонтан, обставленный разнообразными растениями в горшках, которые выглядели слишком здоровыми, чтобы быть настоящими.
— Вундебар!
— выразилась Дорин.
— Мне кажется, здесь не хватает людей. — Здесь повсюду должны быть люди, — сказала Людмила.
— По крайней мере, где-то здесь должны бродить волшебники, — пробормотал ветром Сдумс. — Полдюжины волшебников не могут взять и исчезнуть.
Они огляделись. В местных коридорах спокойно могла разминуться пара слонов.
— Может, благоразумнее будет вернуться?
— уточнила Дорин.
— И что нам это даст? — поинтересовался Сдумс.
— Ну, по крайней мере, мы выберемся отсюда.
Сдумс повернулся и сосчитал. От площади под куполом через равные расстояния отходили 5 коридоров.
— Предположительно, примерно то же самое можно найти на других этажах, — громко сказал он.
— Здесь слишком чисто,
— встревоженно пробормотала Дорин.
— Артур, скажи.
— Здесь очень чисто. — А что это за шум?
— спросила Людмила.
— Какой шум?
— Словно кто-то что-то сосет.
Артур заинтересованно огляделся.
— Это не я.
— Это ступеньки, — объяснил Сдумс.
— Не говорите ерунды, господин Сдумс. Ступени не могут сосать.
Сдумс опустил взгляд.
— Эти могут.
Они были черными и очень походили на покатую реку. Черное вещество вытекало из-под пола, превращалось в некое подобие ступеней, поднималось вверх по склону и исчезало под полом наверху. Появляясь на свет, ступени издавали ритмичный сосущий звук, как будто кто-то исследовал языком порядком надоевшее дупло в зубе.
— Знаете, — сказала Людмила, — ничего более отвратительного я в жизни не видела.
— А я видел, — ответил Сдумс. — Правда, тогда у меня было плохое зрение. — Куда пойдем, вверх или вниз?
— Вы хотите встать на них?
— Не хочу. Но волшебников на этом этаже нет, и нам придется либо встать на ступеньки, либо лезть по перилам. Ты перила внимательно рассмотрела?
Все посмотрели на перила.
— Может, поедем вниз?
— нервно предложила Дорин.
— Почему-то мне кажется, что это будет безопаснее.
Спускались они в полной тишине. Там, где ступени уходили обратно под пол, Артур упал.
— Я уж думала, что они утащат меня с собой. Жуткое ощущение,
— извиняющимся тоном произнес он и огляделся.
— Много мест, очень просторно,
— подвел итог он.
— Сюда бы еще обои под камень. Такая бы пещера вышла.
Людмила подошла к ближайшей стене.
— Знаете, — сказала она, — я в жизни не видела столько стекла.
Но эти прозрачные штуки выглядят точь-в-точь, как маленькие магазинчики. Только какой в этом смысл? Большой магазин, набитый магазинами поменьше.
— Она еще не созрел, — вдруг промолвил Сдумс.
— Простите?
— Просто мысли вслух. — Ты какой-нибудь товар заметила?
Людмила заслонила глаза от света и вгляделась.
Все блестит и переливается всякими цветами, но ничего конкретного.
— Если увидишь волшебника, скажи мне,
— раздался чей-то крик.
— Или если услышишь,
— добавил Сдумс. Волков нырнул в коридор. Сдумс проворно заковылял за ним. Кто-то лежал на спине и отчаянно пытался сбросить с себя пару тележек. Эти тележки были побольше тех, что Сдумсу доводилось видеть раньше. Цвета они были не серебряного, а золотого.
— Эй!
— заорал он. Тележки перестали бодать распростертую на полу фигуру и угрожающе повернулись к Сдумсу.
— Ого!
— воскликнул он, когда они резко рванули с места. Первая ловко увернулась от челюстей Волкова и врезалась Сдумсу под колени, сбивая его с ног. Падая, Сдумс успел таки выбросить руку и схватить несущуюся мимо вторую тележку. Он изо всех сил дернул. Колесо сорвалось, и тележка, кувыркаясь, отлетела к стене. Сдумс вскарабкался на ноги и успел заметить, как Артур, вцепившись в ручку другой тележки, с мрачным выражением на лице, кружится с ней в сумасшедшем вальсе.
— Сейчас же отпусти ее! — закричала Дорин. — Я не могу. Тогда придумай что-нибудь.
Раздался хлопок. Воздух с шумом заполнил освободившееся место. За тележку уже держался не оптовый торговец фруктами и овощами, а маленькая испуганная летучая мышь. Растерявшись, тележка врезалась в мраморную колонну, отскочила, ударилась о стену и перевернулась, беспомощно вращая в воздухе колесами.
«Колеса!» — закричала Людмила. «Сорвите с нее колеса!»
«Этим займусь», — вызвался Сдумс. «А ты помоги Реджу».
«Это что, Редж там валяется?» — удивилась Дорин. Сдумс указал пальцем на дальнюю стену. Окончание лозунга «Лучше поздно, чем Ник» было смазано.
«Стоит ему увидеть стену и ведро с краской, и он уже не помнит, в каком мире находится», — пожала плечами Дорин.
«Ну, либо в одном, либо в другом, особо не разбежишься», — ответил Сдумс,
срывая колеса тележки и отбрасывая в сторону.
«Волков, следи, чтобы новые не появились».
Колеса были острыми, как клинки. Под коленями Сдумс явственно ощущал глубокие порезы. Срочно нужно учиться заживлять раны. Реджу Башмаку помогли сесть.
— Что происходит? — спросил он. — Все боялись идти сюда, и тогда я решил выяснить, откуда доносится эта проклятая музыка. А в следующий момент эти колеса!
Граф Артур вернул себе подобие человеческого облика, гордо огляделся, заметил, что внимания на него никто не обращает, и угрюмо ссутулился.
— Эти тележки выглядят совсем иначе, — заметила Людмила.
— Они заметно крупнее, противнее. И в них больше острых углов.
— Это солдаты, — объяснил Сдумс. — Раньше мы сталкивались с чернорабочими, но теперь появились солдаты, все как у муравьев.
— Когда я был маленьким, у меня был маленький домик, который я называл муравьиной фермой, — с гордостью заявил Артур,
который достаточно сильно ударился об пол и несколько утратил связь с реальностью.
— Подождите, — вдруг сказала Людмила. — О муравьях я знаю все. Они живут у нас на заднем дворе. Если есть рабочие и солдаты, значит, должна быть...
— Вот именно! — кивнул Сдумс.
— Я и в самом деле поселила туда муравьев. Только ни разу не видела, чтобы они занимались фермерством.
Людмила прислонилась к стене.
— Должно быть, она где-то рядом, — нахмурилась девушка.
— Абсолютно согласен, — согласился Сдумс.
— Интересно, на что это похоже? — Все очень просто. Нужно взять два осколка стекла, и муравьи...
— Понятия не имею. Да и откуда мне знать? Но волшебников нужно искать именно там.
— Я никак не могу понять, и что ты о них так волнуешься? — пожала плечами Дорин. — Да, пусть ты умер, но они даже не обратили внимания, что ты еще шевелишься. Взяли и закопали тебя.
Сдумс обернулся на звук приближающихся колес. Из-за угла выехала дюжина боевых тележек. Заметив незваных гостей, тележки мигом перестроились в форме клина.
— Они просто сочли, что так будет правильно, — ответил Сдумс. — Люди часто заблуждаются. Просто поразительно, насколько меняет человека самый обычный процесс умирания.
Новый смерть выпрямился.
— Не то что...
Билдвер сделал шаг назад, развернулся и побежал. Но он прекрасно понимал, что это лишь отсрочка. Он пытается оттянуть неизбежное, однако не это ли называется жизнью? От него никто никогда не убегал, из умерших, конечно. Многие пытались провернуть это до и зачастую проявляли незаурядную изворотливость. Ну а дух, внезапно перенесенный из одного мира в другой, ничего подобного не предпринимал. Просто болтался неподалеку от тела и все. Зачем бежать? Да и куда? Никто ведь не знает. Зато это знал Билдвер. Кузница Неда Кекса была уже закрыта, но особой проблемы это не представляло. Неживой и не мертвый дух Билдвера прошел прямо сквозь стену. Огонь в горне едва теплился, кузницу заполняла теплая темнота. Но духа косы нигде не было. Билдвер в отчаянии огляделся. Писк! На балке прямо над его головой сидела маленькая фигурка в черном плаще. Она отчаянно тыкала пальчиком куда-то в угол. Он увидел торчащую из-под поленницы черную рукоятку и попытался схватить ее. Бесплотные пальцы сомкнулись на пустоте.
Он же обещал.
Смерть крыс сочувственно пожал плечами. Новый смерть прошел сквозь стену, сжимая в руках свою косу. Он направился прямо к Биллу Дверу. Раздался шорох. Кузницу постепенно заполняли серые плащи. Билл Двер в ужасе осклабился. Новый смерть на миг остановился, рисуясь в неясных отблесках горна. Он взмахнул косой и чуть не потерял равновесие.
— Ты не должен уклоняться, это нечестно!
Билл Двер снова нырнул сквозь стену и, пригнув череп, помчался через площадь. Его призрачные ноги не производили ровно никакого шума.
— На коня! Уезжайте скорее! —
выпалил он, подбегая к госпоже Флитворд, которая сидела прямо под городскими часами.
— Что случилось?
— Наш план не сработал.
Госпожа Флитворд в отчаянии взглянула на него, но беспрекословно уложила спящую девочку на спину Бинки и взобралась следом. Билл Двер хлопнул лошадь по крупу и почувствовал под пальцами конскую шкуру. Бинки существовала везде, во всех мирах, без исключения.
— Уезжайте!
Не оглядываясь, он побежал к ферме. Надо срочно найти оружие. Хоть что-нибудь, что можно взять в руки. Но единственное оружие мира не мертвых находилось в руках нового смерти.